Уважаемые братья и сестры, в эфире беседы о вечном. В нашей студии настоятель храма святого мученика Андрея Стратилата, отец Дмитрий Киряков. Мы продолжаем размышлять над воскресным Евангелием.
Наступает неделя о заблудшем сыне, и мы с вами слушали за божественной литургией Евангелие от Луки, 79-е зачало и ниже. Я сейчас его зачитаю на церковно-славянском языке, чтобы мы привыкали к этой букве, к этим словам, которые являются по свидетельству многих священников, святых отцов церкви, вот, православных людей, образованных, что церковно-славянский язык – это является один из самых святых языков в мире, потому что Кирилл и Мефодий, когда создавали этот язык, праздник, которого мы празднуем, да, он создавался на базе древнеславянского языка, который был недостаточно доразвит до того уровня, чтобы на него можно было перевести священное писание Ветхого Завета, Нового Завета и богослужебные тексты. Таким образом, существует такой прецедент вот, в истории лингвистики всемирной, когда язык специально создавался для того, чтобы людей соединить с Богом. Поэтому мы с вами, дорогие радиослушатели, должны обязательно его любить, стараться молиться на церковно-славянском языке, беречь его, хранить, потому что это великая святыня, с которой ничего не может сравниться в мире, как вот, ну, кроме самого богослужения, язык, который создан для того, чтобы народ мог служить Богу. И вот этот текст, который мы сегодня читаем, он очень кстати, его-то точно надо читать на церковно-славянском языке. Итак, мы слушаем. «Рече же человек некий, имея два сына, и рече юнейший ею отцу, отче, дашь мне достойную часть имения, и раздели имя имения, и помнозих днях, собрав все мни, сын, отыди в страну далече, и ту расточи имение свое, живы блудно, изживши же ему все, пусть глад крепок в стране той, и той начат, лишатися, и шед прилепися единому от житель той страны, и посла его на села своя пасти свинья, и желаше насытися чрево свое, отражец я же едяху свинья, и никто же даяше ему, в себе же пришед, рече, калика наемником отца моего избывают хлебы, аж же гладом гиблю, восстав, иду ко отцу моему и реку ему, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достоин речися сын твой, сотвори мя яко единого от наемник твоих, и восстав, иди ко отцу своему. Еще же ему далече суще, узре его отец его, и мил ему бысь, и тек нападена вы его, и облабуза его. Рече же ему сын, отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достоин наречися сын твой. Рече же отец к рабом своим, изнесите одежду первую и облеците его, и дадите перстень на руку его и сапоги на нозе, и приведший телец упитанный закалите, и ядше веселимся. Яко сын мой Иисей мертв бе и оживе, и изгнав бе и обретеся и на чаше веселитесь себе же сын его старый на селе, и яко гряды приближися к дому, слыша пение, и лики призвав единого от отрок вопрошаша, что убо сия суть. Он же рече ему, яко брат твой прииди, и закла отец твой тельца упитанно, яко здраво его прият. Разгневайся же и не хотяши в нити. Отец же его исшет, моляш его, он же отвечав рече отцу, «Сета лика лет работаю тебе, и николи же заповеди твоя приступих, и мне николи же дал иси козляти, да содруги своими возвеселился бы их, егда же сын твой сей, из еды твое имение с любодейцами прииде, заклал иси ему тельца питамого. Он же рече ему, чадо, ты всегда со мною иси, и вся моя твоя суть. Возвеселитесь же ся и возрадовайте подобаше, яко брат твой сей мертв бе и оживе, и изгибл бе и обретися». Вот такие прекрасные строчки мы с вами слышали, и давайте немножечко начнем разбираться. Здесь говорится о том, что у одного, видимо, богатого человека, под образом этого человека подразумевается, конечно же, Бог-Отец, было два сына, и один из этих сыновей акцентировать внимание более молодой, более горячий, более быстрый, может быть, более решительный, менее опытный, он дерзнул попросить у своего отца наследство. О чем это нам говорит? Мы должны понимать, что Христос говорит это евреям, а у евреи, живущие по закону Моисеева, по святым книгам, они не могли просто так взять и разделить свое наследство, как это сейчас делают очень часто наши родители или мы сами, давая кому-то, более любимому человеку, большую часть, а кого-то, может быть, лишая полностью. Так было делать нельзя, потому что закон определял строго, кому какая часть должна быть выдана после смерти родителя. И вот младший сын, прося ту часть имения, которая ему полагалась по закону, он уже очень сильно оскорбил своего отца. Потому что он как бы сказал: «Ты мне живой не нужен, я хочу только от тебя получить твое богатство, часть имения, которого ты имеешь». И мы, конечно, можем сейчас духом возмутиться дерзости этого человека, но мы должны с вами, дорогие братья и сестры, очень отчетливо понимать, что здесь как раз речь идет о нас с вами. Мы все, к сожалению, очень часто, даже те, кто ходит в храм, исповедуется, причащает святых Христовых тайн, мы все хотим получить от Бога богатство, которое нам надлежит. А заповеди Божии мы исполнять не хотим. И вот дальше мы видим, действительно, что отец совершил такой удивительный педагогический акт. Он его не казнил, хотя имел право, потому что он зло сказал ему, а тот, кто говорит зло своим родителям, кто нарушает пятую заповедь Синайского законодательства, он подлежал бы смерти. Да, он его не ругает, он ему не запрещает, он ему не говорит, что же ты делаешь, как ты смеешь, как ты будешь жить, как ты будешь жить без моего попечительства. А он вдруг берет и отдает вот это имение сыну. И сын, по мнозе днях собрав все, что имел, уходит на страну далекую. Здесь нам объясняется, почему очень часто люди хотят, чтобы Бог от них отстал, а дал только то, что им полагается. Если дал Бог жизнь, значит, это моя жизнь. Если дал мне какое-то имение, там, значит, это мое имение, мой дом. Если дал мне Бог какую-то работу, так я на ней работаю и зарабатываю деньги. Мне и так хорошо, но зачем мне нужен Бог? Для того, чтобы Он нас не учил жить праведно. К сожалению, падшему человеческому естеству очень часто не хочется жить по заповедям Бога, и это всем не хочется. Но находятся такие люди, которым так сильно не хочется жить по заповедям Бога, что они готовы уже Бога убить. Они готовы увидеть Бога мертвым, лишь бы только то, что им полагается, Бог бы дал, и дальше бы не лез к нему в свои нравоучения. Отец Даниил Сысоев, акцентируя внимание на слове, на словах «в страну далече», говорит, что, как правило, действительно бывает, что те люди, которые выросли близки к церкви, близки к заповедям, близки к священству, они, если отрываются от церкви, то уходят очень далеко. Они, может быть, не кто-то улетает в другие страны, заморские, заокеанские, а если кто-то остается территориально, топографически близко к тому месту, где он жил, то он духовно очень страшно далеко уходит. Вот такие примеры. Знаем, как был, есть такой журналист Александр Невзоров, он пел на клиросе, он учился в духовной семинарии. Вот певец, который страшные, жуткие песни поет в Санкт-Петербурге, Шнур, да, он закончил духовную академию. Да, и вот мы видим, что иногда есть масса таких примеров, к сожалению, когда в семьях священников, в семьях глубоко верующих людей вырастают такие чада, которые очень далеко уходят от церкви, очень, и все поведение их наполняется такой мерзостью, как бы таким демаршем. А почему Господь такое позволяет? Потому что у таких людей есть это право. Господь создал всех людей по образу и подобию своему, а значит, часть свободы, которая имеет право распоряжаться только сам Бог, Он отдал каждому человеку. И никто не дерзает забирать у человека свободу. Мы все знаем, когда поднимается какое-то революционное движение, вот Октябрьская революция, Февральская происходит на Майдане, что люди воодушевляются огромной силой, что чуть ли не сам ли Бог их воодушевляет. Конечно же, не Бог, но силы действительно подаются, потому что они имеют право отстаивать свою свободу. Пусть они ошибаются, Господь попускает, Господь позволяет им, чтобы они так ошибались. Вот это такой педагогический ход самого Бога. Когда мы недавно ездили на Ганину яму с группой священников, там экскурсовод сказал, что читая документы архивные, можно предположить, что те люди, которые совершали страшное убийство царской семьи, они с такой силой заметали все следы своего преступления, что было видно, они не верят в то, что власть большевиков пробудет в России долго. Они пытались получить от этой власти какие-то дивиденды, награбить, нахватать. А потом, к их даже удивлению, они увидели о том, что эта власть длится 10 лет, 20, 30, 40, и уже те люди, которые совершали эту гнусную мерзость убийства царской семьи, которые прятали, сжигали, заливали кислотой свои жуткие преступления, потом уже хвастались и рассказывали подробно, как именно они совершали это злодеяние. Убийство помазанника Божия, убийство его жены, царицы Александры, и убийство его детей, юноши и совсем еще ребенка царевича Алексея. С гордостью рассказывали и даже, наверное, удивлялись сами, да и дьявол сам, наверное, удивился, когда их именами начали называть улицы в российских городах. Почему же Господь действительно попустил, чтобы такая власть существовала долго? Ведь он, как мы видим, в день преображения в 1999 году он просто в ладоши хлоп, и не стало никакой этой власти. Для того, чтобы совершить свой педагогический акт над теми людьми, которые решили его отвергнуть. Господь как бы дает такую свободу: если вы решили без меня пожить, то, пожалуйста, внимательно посмотрите, чем это может для вас закончиться. Давая свободу Господь, он как бы действительно на самом деле зовет людей обратно к нему. Потому что тот, кто пытается силой возле себя удержать, тот обязательно насильник, узурпатор, а власть сильного – это власть именно дьявола и беззаконника. И вот, по многих днях собрав все свое имение, этот сын ушел в страну далекую и там расточил все свое имение, живя блудно. Вот когда мы не хотим пойти в храм помолиться, когда мы не хотим долго исповедоваться или взять Евангелие почитать, мы должны спросить себя, почему мы не хотим? Вот когда восстают какие-то блудницы, начинают танцевать на амвоне и выступают против церкви, мы можем их смело взять и спросить, а почему вы так поступаете? Скорее всего, они начнут приводить примеры того, как те люди, которые позиционируют себя церковными людьми, вот ведут себя крайне нецерковно. Тогда мы можем у них спросить, а разве церковь этому учит? Вот почему мы не хотим взять Евангелие? Разве чему-то плохому может нас Евангелие научить, а мы не хотим его читать? В чем дело? Дело в том, что вот природа падшая, человеческая, она хочет жить блудно. Она, к сожалению, хочет устремиться к самым страшным грехам, которые могут его погубить. И мы, когда удивляемся, как это так, человек грешит, грешит, а ему Господь дает Мерседес, дает какую-то должность, дает какую-то вот возможность снова жениться на молодой красивой девушке. Почему? Господь показывает этому человеку, что живя блудно, он все равно счастье не получит. «Изживши же ему все бысть, глад крепок в стране той». То есть та страна, куда убегает человек от Бога, в ней обязательно будет голод. Нам, русским людям, это очень хорошо известно. Мы знаем, что Россия царская, которую многие говорят, что она отсталое было государство, кормила всю Европу и большую часть мира продукцией сельскохозяйственного производства. И даже был такой случай, когда на выставку в Париж из Черноземья привезли куб квадратный, то есть метр на метр, кубический метр земли. И там профессора смотрели с удивлением, какая она жирная, какая она богатая, а какое там огромное количество червей ползало. Вот удивлялись, какая действительно, как это Бог дал такую огромную землю русскому народу и такую богатую, которая может вырастить урожай. И, наверное, многие в то время думали, а зачем? Надо молиться, храмы строить, зачем надо причащаться, исповедоваться? Работать надо. Работать. И тогда люди будут жить все хорошо. И вот когда храмы все повзрывали, колокола все разбили о землю, взорвали купола, кресты поснимали, сделали зернохранилища из некоторых храмов, из некоторых храмов сделали тракторные заводы или танковые заводы. В эту страну практически сразу без каких-то объективных причин это пришел страшный голод. Люди начали голодать, умирать, и даже доходили такие жуткие история доходит до нас, документально зафиксировано, что были случаи людоедства. Представляете, та страна, которая богатая, которая может кормить другие страны, отказавшись от Бога и живя блудно, она обязательно, как оторвавшись от источника благодати, попадает в режим жуткого голодания. И он начал лишаться. То есть тот человек, который все младший сын расточил все свое имение, он стал как бы лишенцем. Он лишился всего, у него ничего не осталось. И Шет прилепился единому от жителей той страны. Многие богословы говорят, что он прилепился к бесу какому-то. Люди, когда уходят от Бога, они чувствуют религиозный голод и пытаются его заменить. Вот мы, наверное, помним, когда пала советская власть, и уже от этой секты коммунистической люди оторвались, где вот вместо мощей лежит какое-то вот тело гниющее, да, где-то вместо икон появились так называемые плакаты вождей, чуть ли не в виде троицы нарисованных, когда это все можно вместо крестных ходов появились демонстрации, когда от всего вот этого отказались, люди продолжали искать Бога, но они вдались массово что? В экстрасенсорику, в черную магию. До сих пор у нас любую газету возьмешь, последняя страница, там везде ясновидящие, потомственная колдунья какая-нибудь, там Матушка Мария обещает избавить человека от неразделенной любви, приворожить чужого мужа или исцелить от какого-то заболевания. Вот этот голод религиозный, человек пытается насытиться, и он начинает действительно общаться с бесом. Вот. А бесы, они обманщики, это дьяволы, самые настоящие, от них никогда не будет никакой благодати. И вот он зря с ним подружился, потому что житель той страны послал его на свой огород, на свое село пасти свиней. Вот притчу эту говорит Христос, евреям, конечно, они, наверное, ужаснулись, потому что это самое грязное, самое низкое падение было для евреев пасти свиней. Для еще для представителя другой расы, другого народа, потому что свинья являлась нечистым животным, и пасти ее мог только уже совсем оскотинившийся падший человек. А действительно, вот посмотрите, тот человек, который оторвался от Бога, чем заканчивается его жизнь? Он может стать запросто алкоголиком. И как вот алкоголику объяснить, что нельзя пить? Или наркоманом. И в конце концов, он уже не то что пастух свиней, а он гораздо хуже, чем пастух свиней выглядит. Мы это видим и по телевизору, и, наверное, вот когда выходим в подворотню, видим таких людей, которые оторвались от Бога, от правды его, от заповедей, и теперь они впадают в такое состояние, что даже пастух свиней, наверное, выглядел бы гораздо лучше. И дальше что наступает? Несмотря на то, что он пасет этих бесовских свиней, то есть служит своим страстям, он все равно остается голодным. Это вот мы тоже сразу можем вспомнить курильщика, который уже не может без сигареты. Он уже кашляет, она ему противна, а удовольствие, которое раньше от него получал, он получить теперь не может, как и наркоман, который уже колет себя только для того, чтобы ломка не наступила. Так вот, общение с демонами, общение с падшими духами всегда заканчивается тем же самым, как и общение с какими-то разбойниками. Разбойники захватывают человека, берут его в рабство, а ему потом уже ничего не платят. И таких жутких условиях содержат, что даже ему есть нечего. Он пишет, он видит, что свиньи насыщали чрево свое рожцами, а он же не мог этим насытиться, потому что ему нельзя, ему запретили. Вот видите, как нам не нужно ни в коем случае дружить с демонами, а надо дружить с самим Господом, Богом. И в себя пришед очень хорошо, видите, может педагогический талант Господа реализоваться, потому что человек, который отходит от Бога, вот, пройдет 70 лет для государства, а для кого-то, может быть, также и в жизни, почти человеческая вся жизнь пройдет, когда человек, вот, видя, что он, живя без Бога, он живет совершенно бесперспективной жизнью, которая заканчивается только лишь одним, очень тяжкими его страданиями, слава Богу, некоторые начинают приходить в себя и возвращаться обратно в дом Божий для того, чтобы там купить свечку для начала, записочку куда написать, просто со слезами постоять перед иконами и попросить, наконец-то, у Бога прощения. И в себя пришед, он сам себе говорит: ведь наемники в доме отца моего бывают и с избытком едят хлеб, аж же голодом гиблю, восстав иду к отцу моему и скажу ему: отче, я согрешил на небо и пред тобою, и уже не имею права, не имею такого достоинства нарекать себя сыном твоим. Сотвори же меня хотя бы как от одного наемников твоих. Вот такое движение к Богу очень важно, чтобы оно произошло со всеми нами в дни Великого Поста, когда мы немножечко отдохнем от мяса, отдохнем от молочных продуктов, от рыбы, да, и действительно посмотрим, вот, если мы прилепились к чему-то тленному, так мы с этим будем расставаться, и зачем нам нужно устремляться к телевизору, к этому зомбоящику, к этим украшениям жизни сей, от всего надо отречься, потому что они, как свиньи, нам не дадут насытиться, а только будут требовать от нас, чтобы мы работали на них с утра до ночи и все свои деньги относили, кто-то, может быть, в казино, кто-то в парфюмерный магазин, кто-то просто в супермаркет для того, чтобы снова сумками наполнить свою квартиру, а потом, наевшись, насытившись, понять, что ну зачем он чрево питается с таким избытком, когда оно все равно умрет. Пришло время поста, когда мы должны вернуться к Богу. И действительно, возвращение к Богу, здесь правильно показано, может быть только одним образом – покаянием. Сказать, что: Господи, я так согрешил на небо перед всеми твоими ангелами, которые за меня молили, и перед тобой лично я согрешил, не перед кем-то другим, не перед собой, а перед тобой. До такой степени, что я уже не достоин быть прощенным, но прошу тебя, хотя бы не сыном, а хотя бы наемником, меня обратно возьми в дом свой. И восстав, он идет к отцу своему. Это тоже очень важная с точки Евангелия. Посмотрите, он жил блудно, у него были блудницы, и вот он просветился разумом, том, что надо восстать от грехов, от падшей своей природы и возвращаться в дом своего отца. И он с собой никого не берет. Мы очень часто спрашиваем, вот священники, встретивших своих знакомых, почему они перестали ходить в храм. Они говорят: ну вот такой грешный муж не идет в храм, и все у меня. Ну а ты сама почему не идешь? Ну он не идет, я же одна как пойду. Сын тоже не идет, и соседи мои не идут. Не надо ждать, когда все эти блудные люди восстанут от своих грехов и пойдут к Богу. Надо, как этот блудный сын, восстать самому и идти к Богу. Не ждать никого, срочно возвращаться, иначе можем погибнуть в этом свинарнике. «Еще же ему далече сущую, узре его отец его, и мил ему бысть». Вот такая строчка, которая должна умилить наше сердце. Мы знаем, что Господь наш Бог-ревнитель, который до ревности любит Дух Господень, говорит нам Священное Писание. Христос объясняет фарисеям, которые хотели его искусить, когда подсунули в синагогу человека, имевшего сухую руку, думая: вот он наверняка в субботу его исцелит, он так сильно любит этих людей больных, он свое вот это силу он обязательно истратит, и мы его обвиним в том, что он в субботу кого-то исцелил, а значит, нарушил закон Израиля. Да? Вот, и Господь говорит: как вы смеете меня искушать? Вот вы разве, если бы имели одного единого, понимаете, животное, и приводит пример, допустим, овечку, неужели бы вы ее не вытащили, единственную, вот, из колодца, если бы она упала, или из оврага бы не вытащили, если бы она в овраг упала? То есть нам открывает Господь такую тайну, что, оказывается, каждого из нас лично каждого из нас Господь любит так сильно, как будто если бы мы у Него были вообще одни во всей вселенной. Это мы должны понять обязательно, дорогие братья и сестры, потому что понимание этого может остановить нас от греха. Часто, когда он спрашивает, почему вот вы грешите, почему вы пост не держите, не исповедуетесь, не причащаетесь, люди говорят, так никто же сейчас не исповедуется. Так сейчас же все грешат. Что все? Именно тебя одного, тебя одну любит Бог больше всех. Ты для Него единственная. Представляете, как на нас очень сильно может обидеться тот, кто любит нас больше всей вселенной. Поэтому мы не должны ни в коем случае оскорблять Бога. И мы видим, нам в заповеди, нам в сегодняшней притче раскрывается, что Бог ждет с нетерпением покаяния каждого из нас. Когда мы решимся взять в руки ручку, переписать все свои грехи до единого, а потом собраться и пойти в храм покаяться, мы должны знать, не только ангелы на небе, сам Бог невероятно радуется и ждет, и Он уже идет нам навстречу, и Он нас лобызает и обнимает для того, чтобы укрепить нас в этом важном делании покаяния. «И тек нападена вы его, и облобыза его, рече же ему сын, Отче, согреших на небо и пред тобою, и уже несем достоин наречися сын твой». Очень часто мы встречаемся с таким явлением, что человек, который жил блудно, приходит в храм один раз, там, может быть, приступил к каким-то таинствам, соборовался, свечки поставил, помолился, и вдруг у него все стало в жизни хорошо. Но и после этого не надо успокаиваться, надо все-таки, как вот этот заблудший сын, пройти и то, что ты решил сказать Богу, что ты грешник, что ты просишь у Бога прощения, обязательно это произнести на исповеди. Привести себя к покаянию, несмотря на то, что Бог уже и так готов тебя простить. «Сказал же ему отец к рабам своим, изнесите одежду первую и облеците его, и дадите ему перстень на руку его». Первая одежда – это одежда нашего крещения. Да, действительно, покаянием смываются полностью все наши грехи. Они изглаживаются, как будто мы их и никогда не было. И мы теперь снова имеем право надеть на себя святую одежду нашего крещения, потому что вся благодать, которую мы получили в таинстве крещения, в таинстве миропомазания, она вся возвращается к нам после нашей исповеди. И говорит служителям своим, чтобы быстрее одели на него перстень. Перстень – знак царства. Потому что каждый человек крещеный – это царевич, это наследник Царства Божия. И все ему возвращается сразу Богом, Богом Отцом, только потому, что он решил к нему вернуться обратно. «И сапоги на нозио, и пришед телец упитанный закалите, и ядши веселимся». Здесь отец Даниил Сысоев обращает внимание, что под тельцом, который был заклан, тому человеку, с которым он хочет веселиться после его покаяния, это, конечно же, прообраз крестной жертвы Сына Божьего, который являлся не только Сыном Божьим, но и Сыном Человеческим и был принесен в жертву за грехи всего человечества. Казалось бы, такое страшное действие. Человек, Бога-человек Иисус Христос идет на крест искупать грехи всего человечества, а мы почему должны веселиться этой закланной жертвы? Потому что только так и могло было бы произойти спасение всего человечества. Без этого, без крестной жертвы спасение просто невозможно. «И веселился, яко сын мой сей мертв был и оживе». Вот видите, тайна возвращения человека к Богу, она настолько удивительна, она редко бывает. Многие говорят, ну вот мы молимся за своих близких, они не возвращаются. Ну, представляете, это все равно, что я сказал, я молюсь там за мертвого своего там сына, допустим, или дедушку, а он все еще из гроба не встает и не встает. Это так удивительно, когда человек, не верующий в Бога, не ходящий в церковь, вдруг возвращается, как если бы мертвый вдруг воскрес. Потому что, как пишет Симеон Новый Богослов, человек – это двухсоставное животное, которое имеет душу и тело, а значит и смерти у него две, и два бессмертия. Человек умирает душой, когда отпадает от Бога. Адаму говорил Господь Бог, что если он вкусит с древа познания добра и зла, он тут же умрет. А дьявол, видя, что он не понимает, что смерти две, обманул его, сказал, что нет, вы не умрете, имея в виду, что не умрет ваше тело. А душа сразу же умерла, как только люди согрешили, потому что она отпала от Бога, и возвращение ее обратно может только произойти через крещение человека или и причащение, либо через исповедь и причащение. И это так же удивительно, как если бы человек, который был бы мертв, вдруг воскрес. Об этом говорит нам сегодняшнее Священное Писание. И в этом, дорогие братья и сестры, мы ни в коем случае не должны сомневаться. И ни в коем случае мы не должны завидовать и с какой-то злобой относиться к тем людям, которые вернулись обратно в Дом Божий и стали верующими людьми. И ни в коем, мы не имеем права попрекать их. Представляете, нам часто мы встречаем, вот идет, говорит, в церковь, всю жизнь грешила, я, говорит, ее знаю. А теперь, говорит, ходит, грехи замаливает. Да слава тебе, Господи, что такое чудо произошло. Если мы чада Божьи, то это наша сестра, которая была мертвая и теперь живая. И если мы тоже чада Божьи, мы обязательно должны этому обрадоваться. И на чаше веселиться. Действительно, церковь – это ведь веселье. Многие говорят, сколько у вас там праздников? У вас каждый день праздник какой-то. Так оно и есть. Мы же с Богом. Разве может человек, который находится с Богом, унывать? Ведь все у него будет хорошо, потому что Господь все может разрешить в его жизни. Старший же сын шел из села, то есть с работы, приблизился к дому и, слыша пение, великий призвал единого от отрок, вопрошавшего его, что оба сия суть. Он же речи ему, яко брат твой приди, и заклал отец твой тельца упитанно, яко здраво его прият. Отец Даниил Сысоев объясняет, что действительно здесь может пониматься под старшим сыном народ Израиля, который вроде бы никогда не уходил от Бога, но теперь очень многие талмудисты и раввинисты удивляются христианскому учению. Как это так? Бог отдал сына своего единородного на заклание для того, чтобы искупить грехи еще кого? Язычников, людей, которые теперь вошли в христианскую семью, а это практически люди всего мира. Все без исключения, мы знаем, есть христиане и индейцы, и даже в Антарктиде, недавно наш патриарх ездил, там есть единственный храм, и этот храм православный. Весь мир теперь наполнился благодатью Божией, а представители раввинизма, талмудизма, они этому удивляются и даже негодуют. Как это так? Почему? Вот Бог, которому наш народ служил, он не мог козлят заклать, то есть убить наших врагов, которые нападали на нас в секторе Газа, которые уводили наш народ в вавилонский плен, которые издевались в Египте. Мы молились его, почему? Ради нас, тому, кто был ему верен, Богу, он не мог убить наших врагов, чтобы мы на их трупах порадовались бы со своими друзьями. А вот ради этих предателей, язычников, которые расточили все свое имение, Господь закалывает упитанного тельца своего собственного сына для того, чтобы искупить его грех и порадоваться вместе с ним. Они завидуют, они негодуют, им это очень сильно не нравится. И мы читаем действительно «разгневался же и нехотяша в нити». Мы действительно знаем, что вот иной раз так часто мы объясняем вот представителям иудаизма о том, что наша религия, на которую мы поем, она истина, они не хотят в нее верить, потому что и вот этот старший сын не хочет поверить, потому что он сильно обиделся. Он же, отвещав речи отцу своему, «столько лет я работал тебе, и никогда заповеди твоя не приступал, и мне николи же дал еси козляти, да содруги своими возвеселился бы бы, егда же сын твой сей из еды твое имение с любодейцами приди, заклал еси ему тельца упитанного». Главные здесь слова «сын твой сей». Когда мы недовольны фактом того, что кто-то из людей воцерковился, кто-то начал ходить в храм, мы не верим в его покаяние, мы как бы не верим самому Богу. И мы, отказывая вот себя назвать братом этого человека, отказываемся быть сыновьями Богу. Видите, он говорит, сей твой сын, то есть это уже не мой брат, а значит, уже и не я сын Божий. То есть тот человек уже не может читать ту молитву, которую заповедал сам Христос читать, «Отче наш». Если мы обращаемся к Богу как к Отцу, то все остальные люди – наши братья. И мы не имеем права их осуждать, и тем более кого-то там гневаться, чтобы казнить, потому что в любой момент этот человек может покаяться, может исповедоваться, причаститься и стать нашим братом в жизни вечной, наследниками того царства, ради которого и мы сейчас подвязаемся. Он же сказал ему: «Чадо, ты всегда со мною, и вся моя твоя суть», как бы акцентирует внимание. Если ты не являешься заблудшим сыном, как этот твой брат, а являешься моим сыном, который был всегда со мною рядом, то ты должен сейчас возвеселиться, то ты должен сейчас возрадоваться, тебе это подобает. Яко брат твой, Господь расставляет акценты. Он отказался от братства, а он говорит: нет, это брат твой, сей мертвый был и оживе. То есть Господь говорит, что те люди, которые, может быть, в храм входят, но не любят тех людей, которые пришли помолиться первый раз, а шипят на них: что ты в брюках сюда пришла, что ты спиной к иконостасу стала. В общем, ведут себя таким образом, чтобы этот человек быстрее ушел отсюда, потому что это мой Бог, а не твой. То такой человек не является чадом Божьим. Потому что если бы этот человек, если бы мы с вами вот были чадами Божьими, то мы радовались бы огромной радостью каждому приходящему в храм, который решил бы изменить свою жизнь. «Мертв был и оживе, и изгибл бе и обретися», говорит нам Господь. И мы сейчас, вступая в Великий пост, должны прежде всего попросить у Бога огромной любви ко всем нашим близким, и к верующим, и к неверующим, и те, кто сомневается, и те, кто озлобился, наоборот, и на церковь, и на нас, может быть, потому что это великая тайна. Человеческое спасение может произойти в каждый миг с каждым человеком. Если человек живой, значит, он все еще может спастись, и мы должны приложить максимум усилий всей своей жизнью, проповедуя ему Евангелие Царства, прославляя Отца нашего Небесного, чтобы, увидев наши добрые дела, увидев нашу любовь, наше сопереживание, нашу щедрость, наше мужество в защите интереса этих людей, этот человек пошел бы туда, куда ходим мы, и стал бы наследником вечных небесных благ. Тогда бы мы да по достоинству своей жизни истинно бы назывались бы сынами Божьими. Всех вас поздравляю с воскресным днем, и дай Бог вам исполнение всех ваших молитвенных прошений, и надеюсь, что эти прошения будут направлены прежде всего на то, чтобы вы все были бы спасены и спасены ваши близкие. Аминь.
Прости, Господи, Батюшка, вот мы сейчас вступаем в Великий пост, и немножко меняется наша жизнь. В вашем храме какие-то вот изменения происходят или по-прежнему читаются лекции, встречи с юристом, о которых мы говорили?
Ну да, мы продолжаем изучать Священное Писание, и 16 марта к нам снова приезжает юрист, директор фирмы, которая в ущерб своему времени решила совершить такой подвиг, принимать православных христиан для того, чтобы разрешить их какие-то неурядицы здесь на земле. Потому что часто люди уповают на Бога, и это дело-то неправильно. Но иногда Господь посылает. Вот, представляете, человек взял с таким с высшим образованием, который имеет богатейший опыт, и он приходит для того, чтобы выслушать бабушку, которую неправильно пенсию насчитали, и говорит, какой алгоритм у нее должен быть сейчас, что она должна сделать, чтобы получить перерасчет, получить какую-то надбавку или там пересчитать коммунальные платежи. Это помощь, я думаю, от Бога, от которой мы не должны отказываться. И мы всех ждем в 11 часов 16 марта в нашем храме. Кому еще нужна будет юридическая помощь, он может ее получить в нашем храме бесплатно.
Спасибо, Господи, Батюшка. Благословите, пожалуйста, наших
Бог радостных. Благословит вас все, дорогие радиослушатели, и укрепит вас во время поста. Помните о том, что сейчас все на вас смотрят. Они смотрят, будете ли вы нарушать пост или не будете. Если вы держите пост, знаете, это будет смотреть, гневаетесь вы на других или не гневаетесь. Вот потрудитесь, это очень важное время и для вашей души, и для души всех тех людей, которые находятся рядом с вами в семье или на работе. Они за вами следят, и они все до единого посланы Богом к вам. И очень от вас много зависит от того, спасут они свои души или нет. Помогай вам всем Господь.